смерть, не тщеславься. В кинофильме «Царство теней», который рассказывает о жизни Клайва Льюиса, его жена Джой Дэвидман наслаждается коротким периодом ремиссии в мучительной схватке с раком. Они отправляются вдвоем в романтическое путешествие в Грецию, что стало для них интерлюдией чистой благодати. Зная, что ожидает ее впереди, когда рак опять обострится, Джой говорит: «Мои будущие страдания — это частица сегодняшнего счастья. Таков закон». Вскоре после этого Джой умирает. И в одном из заключительных эпизодов Клайв Льюис пытается утешить ее юного сына, который остался без мамы. Льюис ухватился за веру в небеса, как тонущий человек хватается за спасательный круг, или, скорее, как голодающий мечтает о еде. Он немного перефразирует слова Джой. «Нынешнее страдание — это частица будущего счастья. Таков закон». Вера апостола Павла, которому также были отнюдь не чужды страдания, утверждалась на потребности в Божьем исцелении и восстановлении этого мира, единственном решении, способном принести справедливость на опасно перекошенную планету. Жизненная история Павла включала в себя многократные избиения, тюрьмы, кораблекрушения и укус змеи, и все же он перенес все это с радостью, в надежде на будущее состояние. Страдания наши легки и мимолетны, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. Не ограничиваясь этим, апостол прямо заявляет, что без воскресения мертвых его проповедь и вера бесполезны. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, провозглашает он с нотками грусти в голосе. Я прочитал «Общине Ньютауна» стихи немецкого поэта Фридриха Рюккерта. После того, как из-за скарлатины он лишился двоих детей, Рюккерт в приступе скорби сочинил 428 стихотворений. 5 из них — композитор Густав Малер положил на музыку, объединив в цикл под названием «Песни об умерших детях». «В лучах веселых тает мгла, как будто не горе ночь принесла». Начинается одна из них. «Как смеет солнце прорываться сквозь мрачный туман отчаяния?» Последняя из песен Малера, невольно напоминая о школе Сэнди Хук, завершается той же надеждой, которая принесла утешение скорбящей матери. «Когда так грозно грохочет гром, я спрятал бы деток, укрыл бы их в дом, но вот их лишили крова, и я не вымолвил слова. Какая буря, гроза и град! Дети, вернитесь, вернитесь назад! Не то вас возьмет могила, но смерть тревогу убила. Когда так грозно грохочет гром, я спрятал бы деток, укрыл бы их в дом, и вот их лишили крова, и я не вымолвил слова. В такую бурю, грозу и град они как дома спокойно спят, от всяких бурь укрыты, рукой Творца прикрыты. Я рос среди христиан, уделявших слишком много внимания загробной жизни, словно земное существование было лишь неким предсмертным состоянием, которое мы должны пройти на пути в чудный край. К счастью, такие богословы, как Юрген Мольтман и Николас Райт, помогли мне исправить этот дисбаланс, акцентировав внимание на взаимосвязи между нашим нынешним и будущим состоянием. Впрочем, я также понял, особенно когда попал в аварию и лицом к лицу столкнулся со смертью, что не имею права крениться и в другую сторону, сосредоточиваясь только на земной жизни. Я нуждаюсь в напоминаниях о Божьем обещании раз и навсегда исцелить творение от врагов-близнецов, зла и смерти. В противном случае, какая надежда остается у каждого из нас? Иов посреди своего бедствия понимал все правильно, поскольку размышлял о вероятности смерти. «Если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом мой. Во тьме постелю я постель мою, гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит?» Работая над рукописью «Где Бог, когда я страдаю?», в конце книги Иова я заметил одну деталь, на которую раньше никогда не обращал внимания. Автор указывает, что после того, как Иов прошел свой период испытаний, Бог дал ему ровно в два раза больше всего, чем он потерял. 14 тысяч овец вместо 7 тысяч, 6 тысяч верблюдов вместо 3 тысяч, 1000 волов и ослов вместо 500. Однако было одно исключение. Иов потерял 7 сыновей и 3 дочерей, и в процессе восстановления у него родились 7 сыновей и 3 дочери, столько же, сколько и было раньше, а не вдвое больше. Человеку нельзя найти замену, как овцам или волам. Даже эта древняя история, написанная задолго до откровения о небесах и вечной жизни, содержит указание на грядущее воскресение мертвых. Однажды Иов получит двойное воздаяние, воссоединившись со своими первыми 10 детьми и познакомив их с теми 10, которые родились позже. Во время путешествия по японскому региону, опустошенному цунами, я посетил одну среднюю школу, в которой погибли больше 100 детей. Подняв передо мной свой iPad, мой издатель включил видеоролик с YouTube, снятый одним из этих школьников. Стена воды, обрушивающаяся на место, где мы стояли в тот момент. Стены классов на 2-м этаже отчетливо показывали уровень, до которого поднялась вода. Многие дети погибли на лестнице, когда пытались вскарабкаться на верхний этаж. Год спустя японские матери по-прежнему ежедневно посещали эту школу, потому что весь мусор, смытый обратно на пляже, вплоть до мельчайших обломков, был аккуратно рассортирован по коробкам, которыми заполнили школьный спортзал. Мамы перебирали вещи, коробка за коробкой, в поисках какой-нибудь мелочи, напоминавшей об их ребенке. Коробки для завтрака, чернильные ручки, фотографии, похвальные грамоты, школьные стенгазеты, мягкой игрушки. Те, кого мы любим, продолжают жить в наших воспоминаниях. Теперь на каждом бостонском марафоне будут воздавать должное памяти погибших и раненых в 2013 году. Мемориал Всемирного торгового центра показывает имя каждой жертвы. Некоторые родители из Ньютауна сохранят комнату их ребенка в том виде, какой она была в 2012 году, и все сберегут фрагменты воспоминаний, фотографии, видеозаписи, любимые игрушки. Мы уповаем на то, что Всевышний Бог силен сделать гораздо больше. Не просто оживить в памяти, но воскресить, возродить к новой жизни тех самых Эмили, Дону, Даниэля, Шарлотту, Джозефа, Кэтрин, Джека, Дилана, Лорен и всех остальных. На Рождество мы поем гимн «О, малый город Вифлеем», в котором есть такие строки. «На темных улицах твоих свет вечный воссиял, надежд и страхов лет былых ты местом встречи стал». Хотя зло и смерть все еще царствуют на этой замаранной, погрязшей в насилии планете, событие, о котором вспоминал весь мир вскоре после бойни в Сэнди-Хук, олицетворяет нашу самую лучшую, истинную надежду. Иисус вошел в этот мир во времена безысходности и бедствий, чтобы показать нам путь к полной противоположности. Последняя книга Библии четко показывает, как это будет выглядеть. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Се творю все новое». После воскресения Христа, когда Евангелие распространилось по всей Римской империи, первые христиане, конечно же, продолжали умирать, как и все на этой падшей планете. Со временем, однако, смерть была укрощена, лишившись своего жала. Умерших уже хоронили не в языческих мавзолеях и не на окраинах деревень, а на кладбищах, в тенистых церковных дворах, которые буквально называли «местом сна». Эта перемена была далеко не просто символической, поскольку отражала глубокую веру в обетование телесного воскресения. Джон Донн, настоятель собора Святого Павла в Лондоне, похоронил сотни людей в наихудшие годы эпидемии бубонной чумы XVII века. Решив, что и сам заразился смертельной болезнью, он написал следующее дерзкое заявление. «Смерть, не тщеславься, се людская ложь, что, мол, твоя неодолима сила. Всех нас от сна пробудет навсегда, и ты, о смерть, сама умрешь тогда». Смерть самой смерти. Вот то послание, которое необходимо еще раз услышать Ньютауну и всему миру.